Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов и почти 6 минут утра. В эфире программа «Подъем» в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Традиционно по выходным музыка настраивает нас на такой бодрый, веселый и не совсем серьезный лад,
но в программе «Подъем». Ну как, но все равно лад у нас будет серьезноватый, как бы сказать-то.
Почему? Давай со смешного начнем.
Например?
Президентские выборы в Российской Федерации. Ну что,
поржем? Для тебя это смешно?
Конечно.
А это реальность?
Не смешно ли, когда, вот смотри, выборы, год 2018, ну, в смысле, это когда будут выбирать президента Российской Федерации, а нам рассказывают, что в президентской гонке планируют участвовать, дальше мы загибаем пальцы, Григорий Алексеевич Явлинский, вот неожиданный персонаж, правда? Или Владимир Вольфович Жириновский. Тоже удивительно, да?
Я думаю, при каком... Вот при нас сменится или что-то? При
кто?
Мне?
Кто? Ну, кандидаты вот, хотя бы?
Да, кандидаты в президенты. Я не говорю о президенте, я говорю именно о тех кандидатах. Потом можно будет в книжках писать, что человек, который выдвигался на протяжении там...
Мы неблагодарные сволочи, на самом деле. Потому что, если обратить внимание, то на самом... Ну, то кандидатов довольно много, ну, претендующих на кресло президента Российской Федерации.
Но, тем не менее, там есть фигуры, которым ты внимание приковано все равно. Но эти фигуры, они все появляются и остаются, и продолжаются. И ты не можешь о них не говорить. Ты не можешь говорить о новичках и не говорить о них.
Да, о новичках мы, конечно, поговорим, потому что традиционно накануне выборов появится там императрица всея Руси, там какая-нибудь.
Ну, да, это чего? Совсем не серьезно.
Сборище фриков нам обеспечено, понимаешь? Есть... Не, ну вот ты же не будешь подавать заявку на то, чтобы участвовать в президентской гонке.
Ну, пока не 18-й год, но пока не решила.
Пока ты не фрик, понимаешь, ты вряд ли будешь участвовать в президентской гонке. Значит, кто будут участвовать? Будут участвовать фрики, ну и пожилые фрики. Ну, в смысле, те люди, которые уже неоднократно участвовали в президентской гонке.
Угу.
Я просто попытаюсь пояснить. Значит, смотри, у нас есть следующая политическая система. Это как у американцев, там, понимаешь, республиканцы и демократы все время сражаются. У нас все время сражаются Зюганов, Жириновский и Явлинский с Путиным, понимаешь, в президентской гонке. Ну, какая-то стабильность должна быть обеспечена.
Да.
Стабильность нашей политической системы обусловлена ровно тем, что сражаются всегда одни и те же. У нас еще не устоялась вот как-то партийная система.
И с одним и тем же результатом.
Да, результат, причем предсказуем. В принципе, там могут поменяться, например, местами Зюганов и Жириновский вдруг. Это совершенно неожиданно, что маловероятно, но теоретически такое возможно, и это будет считаться сенсацией. Но никак не первое место в президентской гонке, понимаешь? Поэтому мы всегда болеем за аутсайдеров и там анализируют политологи что-то серьезными лицами, почему пришел второй там Жириновский, или почему пришла второй коммунистическая партия Российской Федерации. И все, а остальное неинтересно. Но если серьезно, то такие рассуждения на тему, а может быть, что-нибудь поменять, они уже не один год. Но только когда доходит до дела, все время что-то боязно менять. Ну, это как в ЛДПР, ну, понимаешь? Вот смотри, есть...
Да. Нет, просто ты говорил, что начнут политологи там комментировать, предсказывать результаты и так далее. Мы докатились до того, что сейчас вот в новостной ленте я вижу, что поэт-сатирик, например, Евгений Шестаков, он комментирует выдвижение Явлинского как кандидатуру в президенты. Ну, то есть у нас сатирики теперь комментируют в новостной ленте, а не политологи.
Правильно, какой смысл политологов в этой ерунду комментировать?
Потому что, знаешь, почему? Потому что комментарий сатирика, он на данный момент гораздо интереснее, чем комментарий политолога, который ты знаешь наизусть.
Да, Ну, я требую, чтобы какой-нибудь Игорь Губерман наконец что-нибудь написал про президентские выборы в Российской Федерации. Я не знаю, кто. Владимир Вишневский. Кто еще? Могут коротко и ясно сформулировать там в одном-двух предложениях, что у нас происходит.
Можно я прочитаю комментарий по этой сатирике по поводу выдвижения Явлинского? Это цитата. Григорий Алексеевич Явлинский – фигура в российской политике. Невесомая, но заметная. Он как диоксид амфибрахия. Не существуя в природе, косвенно себя проявляет.
Написал. Очень красиво. Ну, красиво же, понимаешь? Правда, а кто лучше сатирика может написать?
А выразил он сомнение в том, что Явлинский станет президентом прямо в этом столетии.
А,
в этом как кандидату ему равных нет.
Ну, круто. Как? Диоксид амфибрахи?
Да, он не существует в природе, но при этом знают его многие.
Ну, помесь химии и литературы такая, понимаешь? Это вот Григорий Алексеевич Явлинский. Знаешь, я правда думаю вот над тем, а как разнообразить наш политический ландшафт, но я представляю себе, знаешь, надеваю на себя корону и пытаюсь себе представить, а как бы, вот если бы я рулил вот этими избирательными процессами, был бы заинтересован как это, в процветании страны любимой. И вот я сижу в кресле, там, корона на боку, и я такой сижу и думаю, так, а что такое сделать, чтобы вот в выборах, ну, было интересно, например, но при этом, чтобы не случилось что-нибудь эдакое из ряда вон выходящее. Угу. Там, ну, например,
чтобы... И что бы ты придумал? Оставить все как есть.
Чтобы гражданской войны не было. Там, вот, знаешь, чтобы все стабильно, но при этом интересно, и при этом, чтобы выборами это все считалось. И я понимаю, что, скорее всего, вот проще всего было вернуться в колею, сказать, слушай, Геннадий Андреевич, нужно поучаствовать в выборах. Владимир Вольфович,
ну, все как 18, всегда, но вы 18 помните.
Вы помните все, понимаете? Да, дебаты, вы будете там ругаться друг с другом. Критиковать, да, можно критиковать, ругать можно, не сильно, но можно. Да, все участвуют. Григорий Алексеевич, слушай, ну, никак без вас, поэтому давайте вы тоже поучаствуете. Лев Шлосберг? Лев Шлот, ну, я не знаю, ну, он такой, он странный, он псковский, они все вообще странные, северные вот эти. Давайте лучше вы, ну, надежнее человек. И все. Ну, кого, ну, не Эмилию уже Слабунову запускать, это яблоко. А кого там еще из либералов? Ну, Навальный, черт его знает. Что
Навальный там, сам говорит, меня вон Россия не знает в большинстве своем.
Ну, конечно, не знаю.
Но все равно в Москве-то, конечно.
Да, да. Ну, подумаем насчет чего у нас там, у Алексея Анатольевича. Подумаем. А так вот, ну, вот эту тройку нашу, вот эту птицу-тройку, запрячь нужно. Как без птицы-тройки? А дальше уже начинается рассуждение, а кем бы разнообразить этот ландшафт, потому что не хватает, ну, кого-то. Ну, от либерального фланга у нас дофигища уже тех людей, которые могут претендовать. Я бы от крестьян кого-нибудь, ты знаешь? Ну, вот не хватает такого... персонажа, как Александр Григорьевич Лукашенко. Такой человек, это сахи, понимаешь, нужен, который бы вышел и сыпал народными мудростями.
Ну, он будет как раз из фриков, как ты говоришь, а еще.
Нет, знаешь... почему? Нет, абсолютно серьезно.
Нет, абсолютно серьезно, он появится какой-нибудь подобный персонаж. Смотри, по поводу, ты говоришь, таких потрясений, чтобы было интересно. А может быть, это намек на интересность, когда Жириновский заявляет о сходстве программы ЛДПР и Трампа. Ну, то есть там Трамп неожиданно победил, никто не знал, не думал, не гадал. А тут ЛДПР похоже на программу Трампа, программу ЛДПР.
Да, откровенно говоря, и сам старик Дональд.
И все равно неинтересно.
И Владимир Вольфович, они тоже как-то, знаешь...
Ну как, возраст?
Ну, поговаривают, что они похожи. Нет, не только возраст.
Ну, я понимаю, но все равно есть какие-то отличия.
Ну, смотри, расслабились как. Вот 276-й пишет. Ну, что вы опять про выборы? Мы от ноябрьских еще не отошли. Тошно, пишет 276-й. Забыли, расслабились, когда у нас выборы проводились там чуть не каждый месяц. А такой период в 90-е годы-то у нас был, когда сначала муниципальные, потом еще там федеральные, потом до выборы федеральные, потом президентские, потом все заново. И все это чуть не каждый месяц происходило. Там, понимаешь, местные депутаты, городские депутаты, областные депутаты, федеральные депутаты. Представляешь, сколько их? Угу. Народу. Это мэры, еще это толпы народа.
Бессменный кандидат, сам почетное звание, пишет 971-й.
Давай кого-нибудь это, да, на нашу поляну политическую разнообразить, удобрить как-то, ну, придумаем. Нам кого не хватает? Ну, вот по-хорошему, правда. Ну, смотри, она ключевая. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас не было гражданской войны, потому что сейчас ну, советуют каких-нибудь, черт знает кого. А мы заинтересованы в некой политической стабильности, но так, чтобы было интересно, и так, чтобы было на выборы похоже. Ну, правда же? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Сергей, доброе утро всем. И, конечно, вот вы что обсуждаете, действительно немножко настораживает, что годы идут, десятилетия идут, а как бы мы даже не видим в перспективе, за кого можно было проголосовать. И действительно вопрос, глобальный вопрос несменяемости власти меня чуть-чуть тревожит. Ну, как бы пройдет 10 лет, пройдет 20 лет, люди не железные, и да. Потом придется делать выбор, а выбирать не из кого. Вот что меня тревожит действительно сильно.
Кого? Кого? Из колхоза кого-нибудь искать? Ну, правда, вот где? С какой стороны?
В том-то и дело, что мы со своей гражданской позиции, нам как бы, нас все устраивает, и мы не хотим шевелиться. Даже вопрос там не в том, что поддержки Путина, это наоборот даже, может быть, и хорошо, а на будущее мы о чем-то думаем. Даже с точки зрения, что Путин не железный.
Так а мы должны шевелиться?
Нет несменяемости власти, нет ни гражданской позиции, чтобы думать о будущем. И поэтому Зюганов, и Жириновский, и Путин будут пока, грубо говоря, там прогул на кладбище не будут ставить, а потом мы ручки сложим, будем делать, что делать дальше. Потом
не, ну примерьте корону, кого? Ну правда. Вот кого бы сейчас подыскивали, где хотя бы?
Да в том-то и дело, что система так сложилась, и за это я переживаю, что... Сама система не может что-нибудь новое выдвинуть, вроде как всех все устраивает. Тут даже можно, в пример, Америку привести, чтобы там не менялось, а глобальный курс не сменится.
Спасибо. Но у нас не устоявшаяся политическая система. Мы пока не можем с ними конкурировать. У нас, если нечто подобное, похожее на Соединенные Штаты, произойдет, мы, конечно же, самозабвенно будем друг друга бить по голове, доказывая, что там ты прав, я не прав, ну и так далее. Слушай, 7373-94-8, телефон прямого эфира. А мы как-то мы заинтересованы в том, чтобы мы друг друга не поубивали. Поэтому, ну да, политический процесс, выборы, чтобы были, там, чтобы кандидат X признал свое поражение перед кандидатом Y, или наоборот, все-таки сказал, да, вот в результате всенародного волеизъявления. И при этом интрига сохранялась, понимаешь? Не, ну интригу, ладно, это потом.
Ну как это сделать?
Ну так, это, слушай, с интригой после 2024 года. Хорошо, договорились.
Доживем, да.
Да, а пока нам...
А там опять будут Жириновский.
Надо готовить, растить кого-то к 2024.
Он выращен, я думаю. Просто о нем никто не знает, конечно. Ну. Потом внезапно будет предъявлен миру.
7373948. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Можно свои 2 копейки добавить.
Да, ну, лучше 5, давайте.
Вы знаете, в принципе, у нас кандидатов пруд-пруди. Но система поставила столько барьеров, чтобы люди туда не проявлялись, не проходили. Вы посмотрите, человек только захочет пройти, собрать голоса, сколько денег, сколько нужно ресурсов на это затратить. Вы понимаете? То есть отфильтровано все до такой степени, что изначально невозможно выдвинуться человеку стоящему и достойному. А кандидаты есть.
Не так. Изначально невозможно выдвинуться человеку с улицы. Ну вот правда, если ты захотел стать президентом, выйти из подворотни и сказать, я готов, у меня есть программа, тебе никогда не получится.
Ну и не нужен такой президент, который вышел из подворотни, или это вопрос спорный?
Не, у нас, как всегда, знаешь, как же так?
Ну все равно.
140 миллионов населения там, страны, и чего мы не можем найти еще одного нормального человека? Ну такие рассуждения. Ну, невозможно это, слушайте, товарищи. Как бы мы не хотели, просто так с улицы появившийся человек, он вам вообще не будет ни о чем говорить, это первое, не будет вызывать никакого доверия, это второе. И да, ему нужны ресурсы для того, чтобы продвигать себя. Ну, это, слушай, вот любой человек, который занимается, например, социальными сетями, прекрасно знает, что для того, чтобы стать популярным, ну да, нужно копеечку какую-то вкладывать. Даже там, на элементарном, чтобы прославиться в социальных сетях. Ну все, ну что так, чудес не бывает. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, ведущий Владимир.
Да, Олег.
Ну я чувствую, что сейчас ситуация будет очень сложная. Даже батька Лукашенко от нас отворачивается. Запнется круг, развалит Беларусь, а потом за нас возьмутся. Это власть очень нехорошая, я чувствую, это будет беда. И тем более, что у нас сидят в тюрьмах самые патриоты. И Квачков, и Хабаров. Хабаров сидел, да, слава богу, выпустили.
Да,
и Бориса,
да,
Миронова зажали, и вошел генерал, патриоты русские. Вот где они,
ну, генерал... наши
люди, а вы говорите, нет.
Чего, да? Генерал Ивашов тут у нас сидел недавно в студии в кресле.
Да он сидел, а что толку-то, его так зажали. Он сначала был против Путина, а потом, смотрю, стал отыгрывать. Ну, ребята, а что тут говорить? Зажали крепко нас. Так что эта беда пришла страшная на Россию.
А вас это кого? Я просто уточню на всякий случай.
Да, да, да. Что?
Вас это кого, Олег?
Нас, это славян-братьев, белорусы, украинцы, русские, это мы, славяне. А нас разрывает, выполняется закон Гитлера. Пока мы уничтожим русских, мы не победим их. Пока Беларусь и Россию не отделим от России, понимаете? Украина и Беларусь.
Да, 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 да. Видишь, это Олег. Вот я почему пощупал сейчас Олега? В принципе, я так задумался. Ну вот, хорошо, Олег, довольно известный.
Олег среди наших Олегов, так.
Да, Олег, в принципе, известен.
Да, я знаю.
Ну вот он как пригодился бы для избирательной кампании или нет? Или удержать его подальше, например, от выборов? Ну, опять я примерил на себя корону и рассуждаю как человек, который заинтересован в проведении такой какой-то грамотной, яркой избирательной кампании в Российской Федерации.
Нет, но люди нашлись бы, которые пошли бы за ним.
Конечно. Конечно, вот сразу Абдул-Хамид пишет, Олег правильно все сказал, понимаешь?
Угу.
У него сразу уже мгновенно формируется ядро сторонников. Просто я думаю, а мне это ядро нужно? Если нужно, для чего? В этом смысле Владимир Вольфович надежнее. Поэтому, наверное, нет. Ну, правда. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
доброе.
Тамара. Вы знаете, я хочу всех успокоить. Вот эта стабильность, которая сейчас у нас, она на десятилетия вперед так и сохранится. И наша избирательная система, ничего в ней не изменится. Ну, пройдут несколько лет, да, конечно, не вечные наши вожди. Ну, будет преемник очередной, вот и все. Там его представят, скажут, вот, пожалуйста, голосуйте. А фрики вот эти, они так и будут для видимости того, что у нас есть какие-то выборы.
Ну, они старенькие уже, ну, нужно менять что-то там, ну, добавлять, в колоду разнообразить как-то, нет?
Нет, ну а каким образом, если действительно вся поляна зачищена? Всех неугодных не допускают или сажают, и, ну, у людей тоже жизнь одна, особенно никто и не рвется. Наблюдаем все со стороны.
Тут же видите, в чем проблема.
Стабильность.
Тут видите, в чем проблема. Нужно же определиться, кто для нас угодный, а кто неугодный. Просто мы
для
же
нас?
Не хотим, да.
Ну, ладно, все понимают, как у нас проходят выборы.
Не, поэтому люди
перестали ходить. Чем дальше, тем меньше людей приходит на выборы.
Давайте.
Это становится неинтересным.
Штабные игры устроим. Ну, что же мы неинтересно? Давайте сделаем интересно. Как бы сделали мы интересно? Допустили бы всех?
Ну, почему всех? Ведь
вот,
в других странах появляются кандидаты. У
всех
нас
не
они
нужно.
Десятилетия одни и те же.
Ну,
и
как?
То такие.
Ну, давайте
не нужны фрики.
Кого добавим-то? Вот уже известно.
Нет, ну как кого, если никого не допускать? Даже на телевидение попасть нормальному человеку.
Так я вам предлагаю.
Не пускает.
Я вам предлагаю. Давайте, вот если бы от вас зависело решение, кого-нибудь добавить в эту колоду, кого-нибудь допустить из достойнейших мира сего, мы бы добавили кого?
Нет, ну вы знаете, я вам говорю, что людей не допускают. Как я их не знаю.
Просто
невозможно пробить. Как мы узнаем? Из средств массовой информации.
Ну разве вы не видите никого, кроме Минского-Жириновского?
А на телевидении, это же основное телевидение.
Ну,
как
там...
людей знакомят?
Есть, спасибо.
Там все равно есть лица. Там много собирается людей на разных обсуждениях каких-то политических программ. Вот смотри, например, 815-й пишет, почему бы не выбрать из руководителей республик, например, Миниханова, кого-нибудь из губернаторов. Ну, губернаторов-то много, они же имеют опыт соответствующий. Вот кого-нибудь продвигать и кандидатуру такую создавать. Потом...
Я бы не стал трогать, слушай.
Кого? Губернаторов?
Вот именно потом... лидеров республики. Но они мне были бы дороги на своем месте. Ну, ты представляешь, давай выдвинем Кадырова. Ну, что?
Нет, ну, Кадыров отдельно.
Ну, да.
А вот еще 176-й пишет, что самое опасное для будущего страны – это уходить в персонале. И некорректно спрашивать, кого-кого. Должны работать институты государства, чтобы хоть кого не выбери, а держава не развалилась, пишет Герман.
Хорошо, Герман.
Генерал ФСБ,
вот специально,
вот Сергей пишет.
Специально для Германа. В штате Миссури группа школьников среди средних классов напала на 12-летнего сверстника из-за разногласий по поводу политики нового президента США Дональда Трампа.
Ты думаешь, они вот так увеличены
в
политику,
школьники? Нет, я просто... Еще раз, я привожу в пример страну с устоявшейся политической системой, она называется Соединенные Штаты Америки, где недавно были выборы президента. В результате этих выборов победил кандидат, которого зовут Дональд Трамп, и сейчас там до сих пор страсти не могут никак успокоиться. И 12-летние школьники избивают 12-летнего школьника за то, что он поддерживает действующего президента Соединенных Штатов Америки. Это там, в стране с устоявшейся политической системой. А я думаю, черт, если бы в России нечто подобное произошло,
то?
Ух, мы бы как впивались друг другу в горло, рвали бы, мы же милые люди.
7-3, да. Рогозин, Шувалов, Собянин, 321-й, Стерлигов.
Скучно, слушай, ну вот Рогозин, Шувалов, ну Рогозин, возможно,
а
как-то...
А Собянин, что тебе скучно?
Ну да нет. Собянин, он же такой,
а
он же технократ, ну, это правда, завхоз, в хорошем смысле, да, Сергей Кожугетович, но он опять из одного гнезда, ну, то есть, знаешь...
А все равно фигура другая, лицо другое.
Человек Путина будет участвовать в выборах президента, конкурируя с Путиным, ну, как, в этом есть определенный парадокс. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот хотел с вами поспорить.
Давайте.
Вот, например, вы говорите, что человек из подворотни нам не нужен и невозможно. А возьмите даже теперешнего президента. Ну, кем он был там 25 лет назад, да? Ну, рядовой сотрудник ФСБ работал в Германии, да? Потом совершенно случайно оказался в команде Собчака заместителем, да? После чего его совершенно неожиданно выбрали там премьер-министром, потом президентом, да? То есть за 10 лет он прошел достаточно большой путь. То есть это 20 лет, 25 лет назад было возможно, сейчас это нельзя.
Так? Я только
то
не
понимаю. Система у нас сильно поменялась.
Секундочку. Давайте.
Ага, это первое. И второе, хотел сказать, как, действительно, я вам просто назову хотя бы две фамилии. Ну, был у нас такой олигарх Прохоров. Помните, да? Выдвигался с гражданской платформы, разгромили гражданскую платформу, я не помню, там как какого-то человека там пришел. В общем, нет больше гражданской платформы, которая в выборах участвовала, да, и Прохоров даже достаточно неплохо выступил на выборах. То есть сейчас бы он бы, если бы не зачистили бы поляну, он бы как бы выступал.
А вы исключаете тот момент, что вы могли просто не поддержать? Не поддержали человека? Или вы вообще об этом не...
Кто
его не проголосовали за него, мы с вами.
Не-не-не, у меня другая версия.
Он очень неплохо выступил, извините меня, на выборах.
И
то
что?
Есть человек не сразу партия не, в одни выборы нет. Это надо процедура долгая, это надо вырастить. Два-три цикла должно пройти. Вот сейчас бы он уже, если бы его бы тогда не зачистили, сейчас бы эта вот партия была бы достаточно сильная и достаточно мощная, да? Это раз. Второе. Помните, был такой Удальцов, да?
Да.
Где он? Чего он?
Сидит.
А он-то, у него были свои дома. Сторонники. Я думаю, что на смену Геннадия Андреевича он бы спокойно пришел.
А я бы, например, смотрите, вот если рассуждать про Прохорова, обратил внимание на следующее, что вот главный противник Михаила Дмитриевича Прохорова, это был Михаил Дмитриевич Прохоров, который вот по ощущениям просто, ну, расхотел участвовать в этом деле, называемом политике.
Да, ему старательно посоветовали расхотеть участвовать в этом деле.
Ну, почему так думаете?
Сказано. И то же самое с РБК сейчас вот делается, та, которая в его структуре была, да, то есть там по РБК хорошо прошлись.
А Удальцова я бы, например, не стал на смену Геннадию Андреевичу готовить, потому что, черт возьми, он не такой управляемый, как Геннадий Андреевич. Ну, с ним договориться сложнее.
То есть нужны управляемые люди, которые будут создавать массовку. Я с вами здесь согласен.
Пожалуйста. Да, да. Ну, слушайте, ну, правда. Мы же заинтересованы в том, чтобы это как-то было более-менее предсказуемо, правда? Это нам нужны управляемые. Зачем нам непредсказуемые какие-то? А с Михаилом Дмитриевичем, ну там, слушайте, ой, когда говорят мне про него, вот если бы ему дали возможность, то были бы все шансы вырастить настоящего политика. Ну, есть такая информация у меня, вот просто без ссылок на источники, что он очень не хотел. Ну, прям совсем не хотел. Это вот как несчастный губернатор Чукотки наш, понимаешь, Роман Аркадьевич Абрамович, когда его в очередной раз губернатором назначили, он что опять? Понимаешь, вот тут такая реакция.
Как Виола, которая не приняла предложение Трампа.
Да, и, кстати...
Бизнесмен тоже, 35 лет связи бизнес-коту под хвост, не пойду, говорит.
И, кстати, на всякий случай Удальцов остается Удальцовым, он в конце концов там свой домашний арест отбудет или что-то там. Понимаешь,
не слышно давно, согласись.
Да, ну, и Михаил Дмитриевич Прохоров на всякий случай остается олигархом по-прежнему. То есть они остаются где-то там, рядом с нами, где-то возле политической поляны, они никуда не исчезли. Просто сейчас их не видно и не слышно. А сейчас такие звезды восходят, как Владимир Вольфович Жириновский, Игорь Алексеевич Явлинский. Вот удивительные, прекрасные люди, понимаешь, как бы мы по ним скучали. Хорошо, что мы теперь реже о них вспоминаем, ну, в смысле, там, вот, только во время выборов президента, а они теперь реже, не раз в 4 года, а раз в 6 лет. Слушай сейчас новость. Слушай, мы не проголосовали, ты знаешь... А я бы вот так сформулировал вопрос для слушателей по поводу президентских выборов. Ну вот титаны опять собираются в бой, и Владимир Вольфович, и Григорий Алексеевич, сейчас, подожди, Геннадий Андреевич тоже что-нибудь такое весомое скажет. Да, вы бы искали уже, наконец, новых людей. С какой стороны? Слева, справа, там чего у нас? Что у тебя? Звука нет?
Все пропало? Я себя не слышу в наушниках совсем.
Слушай, давай попробуйте нажать. Нет, слушай, у тебя все сломалось.
Но меня слышно, главное.
Тебя слышно, все хорошо,
всё,
твой
отлично,
микрофон
ничего
работает.
Ничего страшного. Да. Я напомню, что можно смс же писать нам, и сообщения пишут, что про Удальцова тут вспоминают, Прохоров вырастил звон антинародных политдеятелей.
Кстати, 391. От Прохорова, слушайте, ему так скучно было.
Нет, а кому приставать просто? Вот Удальцова был...
Чего?
Прохоров назван. Просто и люди пристают. Я имею в виду, вспоминают и хорошим, и нехорошим словом тех людей, за которых можно было бы проголосовать.
Давай так, смотри. Вы бы искали нового какого-то кандидата, ну, потому что старые уже поднадоели, на либеральном фланге 134-21-35, на левом фланге вместо Геннадия Андреевича 134-21-36, или где-нибудь на фланге националистов, ну, в смысле, на поляне Владимира Вольфовича, который традиционно будет за русских. Это 134-21-37. Вы бы искали на либеральном фланге нового 134-21-35, ну, вместо Явлинского. Вы бы искали на левом фланге где-нибудь на смену кого-нибудь, кому, Геннадию Андреевичу, 134-21-36. Вы бы искали где-нибудь среди националистов нового для того, чтобы уже сменить Владимира Вольфовича. 134-21-37. Голосовалка наша работает, и префикс 8495, и голосование идет, судя по всему. Давай, 7373948, пару звонков примем, а потом пойдем дальше уже, чтобы не топтаться на вот этой бестолковой теме, да. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Кого два момента, вот, да. Смотрите, Жириновского, Зюганова, Явлинского менять опасно, потому что уже есть пример Трампа, который может сыграть злую шутку с нашими организаторами в 2018 году, ведь возьмут да выберут нового кандидата, повторят эффект Трампа.
Так.
Но кандидата я нашел, вот ровно два дня назад. Значит, служит он в Ярославской области, должность у него уполномоченный по правам человека, фамилия у него Крупин. Ну, человек хочет, чтобы о нем говорили, ну, взял, вывесил портрет Сталина там с девочкой. Это может сделать человек, который прежде всего хочет, чтобы его заметили не по делам, а вот по оригинальности. Поэтому самый что ни на есть кандидат.
То есть что вы нам опять, Сергей Алексеевич, фрика подсовываете?
Не-не-не, ну какой фрик? Как раз эффект Трампа точно повторят. Только по-русски. Выберут, я вам говорю.
Спасибо. Это был Сергей Алексеевич. Ну, еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, да.
Доброе утро.
Говорите, только радио убавьте, пожалуйста.
Я бы выбрала, например, сейчас только Лукашенко.
Лукашенко.
Чтобы он навел порядок в стране в нашей.
Да.
Вот так вот. Интересно. И больше никого. Все.
Спасибо. Слушай, а вот мне правда интересно, если бы Лукашенко, например, стал здесь главным, он бы кого обвинял? Сейчас хоть есть кого. Ну, папа, вот... Ну, ты становишься,
а если мы Лукашенко
что?
Выбираем, может, мы Трампа выберем? Хиллари сюда позовем, а чего?
Ну, хороший.
Ну, а что?
Нет.
Человек из другого государства.
А я правда задумался, представляешь, обвинять кого? Опять Америку, что ли?
Ну, а кто еще? Америка, да. А кто Белоруссии будет руководить? простите? Или Белоруссия станет частью России?
Он всеми будет руководить. Я останавливаю голосование. У нас следующий результат. Слушатели полагают, что нужно подыскивать кого-нибудь на смену Явлинскому. Это 29%. Слушатели полагают, что нужно подыскивать кого-нибудь на смену Геннадию Андреевичу Зюганову. 56%. Это кто больше всех надоел? Слушатели полагают, что нужно кого-нибудь подыскивать на смену Владимиру Вольфовичу Жириновскому. 15%.
Что, Зюганов больше всех надоел?
Судя по всему, Зюганов больше всех надоел. Ну, то так проголосовала наша аудитория, что я могу сказать. 56%.
И если мы Зюганова говорят... меняем на молодого представителя, то Жириновский и Явлинский будут соперничать.
Похлопывать его по плечу или по лысине.
Ничего не знаешь, ты новичок.
Салага!
Мария Захарова, вот тут 999-я пишет, или 9-й. В общем, их хочет эту женщину видеть как кандидата в президенты. У нас единое государство из Беларуси, Абдулхамид напоминает. Ну да, союзное только.
Не единое, да.
А еще что... Лукашенко, ну да, 739-й сам у себя будет нефть. Удальцова, Навальный, Явлинский – это кандидаты против, нам нужны кандидаты за, необходимо. Новая повестка, пишет Юстас.
Хорошо, да прекратите вы разговоры про кандидатов. У нас институт преемников, Дюмин под парами, пишет Юстас. Ну, тоже такой секрет Полишинели, что вот сейчас готовят преемника, это точно будет Дюмин. Посмотрим, поживем, увидим, чего. Давай, пойдем дальше уже.
Нет, а мы так идем дальше.
Я кнопки здесь волшебные нажимаю, и
они,
они не работают.
Они включены, видимо.
Ну и бог с ними. Ладно, давай пойдем дальше. Что у нас еще из любопытного есть? У нас есть дальневосточный гектар, но про него жалко разговаривать всего-навсего. Там жалкие минут 15-18.
20-15, да, поэтому мы начнем после 10.
Да, после 10 обсудим дальневосточный гектар как, вот на мой взгляд, тему номер один за прошедшую неделю. Вот сейчас сознательно не...
И вообще как шанс выжить, как шанс улучшить... вообще себя с материальной точки зрения.
Это важная история, потому что это, я понимаю, там есть Восток Украины, есть Соединенные Штаты Америки, там все что-то бурно, бурлит, что-то происходит, а вот попытку сменить что-то здесь внутри, это вот в том числе или прежде всего та самая программа дальневосточного гектара, поэтому на ней потопчемся чуть позже, да? А еще у нас из тем, ну давай возьмем уже Порошенко и Трампа.
Да, давай.
Они по телефону разговаривают.
И что? В итогах я увидела, которые обозначены в СМИ, что они говорили о сотрудничестве взаимовыгодном, что потом будет устанавливать мир, Трамп заявил после беседы, и говорили они около часа. Какие еще выводы можно сделать?
Откуда информация про час? Где?
Как,
где?
Я себе сейчас найду, давай. Ну вообще была информация. А у тебя какая?
А другая? Я не нашел, понимаешь?
Нет,
я специально...
около часа, я точно видела,
точно читала. Я сознательно
изучал
украинские ресурсы, наши ресурсы, для того, чтобы посмотреть, как напишут про беседу Трампа и Порошенко, и обратил внимание, что про хронометраж никто особенно не распространялся.
Нет, но около часа.
Около часа. Прекрасный результат. Хорошо.
Это есть с чем сравнивать, ты имеешь в виду? С австралийским премьером он поговорил только 25 минут и бросил трубку?
25 минут с австралийским премьером, все, бросил трубку. Что там?
Накричал.
С Путиным сколько они? Минут 45 разговаривали. Тоже что-то там, да, эдакое.
Около того.
Ну, то есть там какой-то стандартный хронометраж есть?
Стандартный, видимо, час, потому что из премьера в Австралии там утечка была, показал, что они час должны были разговаривать. То есть отведены, как мне кажется, час с представителем каждой страны и разных.
Дальше. А на что еще обращают внимание? Нет явной какой-то, знаешь, однозначной оценки этого разговора. Вот так бы я сформулировал. Однозначной оценки беседы Трампа и Порошенко никто не дает. Все дают, что они обговаривали то-то, то-то, то-то и то-то. Раз. Дальше. Договорились о развитии сотрудничества. Два. И что там, Трамп пообещал приложить какие-то усилия для того, чтобы...
Установить мир.
Да, установить мир на востоке Украины. Все. То есть... деталей и обещаний никаких нет. Есть только еще кто там, Юлия Тимошенко, которая перехватывала Трампа где-то там возле туалета, и первая из украинских политиков смогла с ним побеседовать. И тоже он ничего ей не пообещал. Ну, он пообещал, что продолжит быть президентом Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты продолжат какое-то сотрудничество с Украиной. Все, это то, что нам известно. Тон нейтральный, а ничего. Ну, вот пока ожидать было что-то вот, дополнительно сложное, это первое. Ну, и плюс ко всему, оценки нет. Оценки нет. Ну, то есть, да, Америка всегда будет с вами, например. Этого не прозвучало, как могло бы быть. Или Америка будет пересматривать сотрудничество с вами, но этого тоже нет. Понимаешь, поэтому то он выдержан максимально нейтрально. Не знаю, есть ли, наверное, какое-то разочарование в Киеве, потому что не получилось однозначной поддержки со стороны Соединенных Штатов.
Беседа политиков продолжалась больше часа.
Более часа.
Это в Фейсбуке Святослав Цеголко.
Все, черт, это...
Что?
Пресс-секретарь украинского лидера.
Ты думаешь, он может лукавить?
Мы говорим о тех людях, которые сейчас у власти в Киеве.
Ну...
Я, ну, правда, я бы подождал все-таки подтверждения из Вашингтона.
А ты думаешь, что этот может сказать
они
более часа?
Они своеобразные. Они очень своеобразные.
Время по-другому течет на Украине.
Я не знаю, может быть, он, там, знаешь, повис на телефоне и ждал, пока Трамп возьмет трубку.
Или гудки, полчаса. Да, длились полчаса.
Полчаса я там шли понимаю. Гудки. Поэтому я вот подождал бы подтверждения из Вашингтона, и только после этого, да, говорил. Ну, точно, они больше часа пробеседовали.
Трамп будет сотрудничать с Украиной, с Россией, с другими заинтересованными странами, чтобы помочь восстановить мир в районе украинской границы, говорится в заявлении.
В заявлении Белого дома?
Да, да, да.
Понимаешь?
Этого никогда нет... встреча в ближайшее время. Очень хороший, так охарактеризовал разговор глав государства Белый дом.
Все, и больше ничего. Очень хороший разговор, побеседовали. Трамп будет сотрудничать с Украиной, с Россией и другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь восстановить мир в районе украинской границы. Как трактовать? Как-никак.
Да никак.
Все. Ну, то есть, побеседовали и разошлись.
Да.
Это раз. Дальше. А у нас еще есть Трамп, который дал интервью телеканалу Fox News.
Угу.
И на Фоксе его там пытались прессовать. Ну, у них это принято. И чего там у нас? Смотри, есть выдержки, пока интервью еще не вышло в эфир. Есть только анонс, который блуждает сейчас на телеканале и в интернете уже появился. Он дал интервью телеканалу Fox News, ответил на реплику ведущего, который стал критиковать Владимира Путина, заявив о готовности контактировать с главой российского государства. Как сообщает Washington Post, Трамп дал интервью ведущему Fox News Биллу О'Рейли, выдержки из которого стали известны СМИ. Журналист стал расспрашивать главу Белого дома о том, что он думает о Путине. «Я уважаю Путина, на самом деле я уважаю многих людей, но это не значит, что я со всеми могу поладить», подчеркнул Трамп. «Но Путин убийца», заявил О'Рейли. «Есть много убийц, у нас много убийц. Вы что думаете, наша страна такая уж невинная?» Ответ сказал Трамп.
Ну, то есть он не опроверг, и не стал спорить с этим утверждением.
Нет, для анонса всегда используют яркие фрагменты. И вот здесь этот фрагмент был использован как яркий. Да? То есть он готов сотрудничать с кем угодно, даже с убийцей Путина, так его характеризовал, понимаешь, Трамп, лишь бы Америке было хорошо.
Считаю, что лучше поладить с Россией, чем не поладить. Если Россия поможет нам в борьбе с ЕГЭ, в этом масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово, сказал Трамп в этом интервью и также отметил, что понятия не имеет, тут закавычено, удастся ли ему поладить с Путиным.
Все, давай, сейчас запускаю голосовалку, потому что мы всегда гадаем на кофейной гуще, а сейчас у нас про Дональда нашего Трампа. Он 2 недели уже у власти, сколько можно, понимаешь, он должен уже определиться, он с кем, с нами или против нас, ну что ж ты будешь делать? Но правда, вам видится Трамп вот через 2 недели после того, как он пришел к власти, полезным для Российской Федерации? 134-21-35. Трамп наш? 134-21-35. 2 недели прошло, мы поняли, все, вы разочаровались в Трампе, он не наш. Трамп не наш. 134-21-36. 134-21-35. Трамп наш. 134-21-36. Трамп не наш. Такое разочарование определенное наступило. Ну, что, с кем попало... По телефону разговаривает. Что он еще там делает? Путина убийца называет. Ну, правда.
Как не называет, как он не спорит и не защищает
не спорит.
Путина.
Почему он не набросился на О'Рейли?
А почему он не задал вопрос ему ответный? А на каком основании вы так говорите?
На каком основании вы делаете такие заявления? Что было решение суда?
Почему?
Почему Трамп не встал на защиту Путина, в конце концов, в эфире телеканала Fox News? Какой же он наш после этого? Трамп наш, 134-21-35. Трамп не наш, 134-21-36. Давай, поехали. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе утро, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, вы знаете, Владимир, Трамп будет свадебным генералом, все будут решать, если не Госдеп, Соединенных Штатов Америки и Конгресс в полном составе, включая республиканцев, Рекс Тиллерсон и Майкл Пенс. Я хочу напомнить их высказывание, что они пока по событиям в Алеппо, им надо сориентироваться на основании независимых источников информации, в том числе и волонтерских организаций, которые там от Запада действуют, что Путин не международный преступник. А слова Трампа звучали так, когда он вторил им после инаугурации по поводу этих событий. Я еще буду разбираться, почему благодаря ВКС и сирийской армии престарелые женщины вместе со своими детьми и подростками не могли выйти по так называемым коридорам, а валились буквально под шквальным огнем данных вооруженных сил, которые противодействуют сирийской оппозиции.
Ни о чем. Я еще буду разбираться, это значит, что никакой оценки я давать не буду. Все.
Да, да, я еще хочу сказать, почему сейчас Порошенко действует так вольготно. В Черном море присутствует около 20 кораблей НАТО, включая братскую Турцию, которые осуществляют маневры под названием «Морской щит 2017». Я думаю, при возникновении очередной так называемой ситуации маневром уже летом этого года, в июле месяце,
Алексей, да, что-то вы в одну кучу свалили. Щит, который был запланирован еще во времена Обамы.
Я имею в виду Порошенко так вольготно действует благодаря тому, что там присутствуют силы НАТО. Но еще последнее хочу сказать, что в любом случае можно было подумать, что Трамп владеет ситуацией, несмотря на эрудицию, то, что там происходит. Но Украину он в любом случае будет снабжать оружием в течение предвыборной кампании. Он обещал и не тем оружием, которое сейчас...
Вот длинно-длинно рассказывает Алексей для того, чтобы в конце сформулировать, что Трамп не наш, понимаешь? Вот и все. Трамп не обязан быть адвокатом Путина, пишет Сергей, и спрашивает, неужели Трамп заглядывал в женский туалет? Ну, то есть, как его там Тимошенко могла караулить? Да нет, она дежурила, поговорим.
У мужского,
для того, чтобы руку пожать. Все. Да. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я полагаю...
Потише сделайте радиоприемник.
Да. Недолго времени мы еще не раз вспомним предыдущего нашего черного друга и будем говорить, какой он был хорош, как мы были недальновидны, что дергали его по пустякам, оскорбляли. Ну, в общем, безумную политику вели. Зачем?
Почему?
Меняемый был президент, тем более уж для своей страны, и для нас тоже, впрочем.
Две недели прошло, чего такого сделал Трамп, что он стал не наш?
Но он в любой момент может нас сравнять с землей экономически, к сожалению. У него рычагов масса. Это уже его добрая воля и добрая воля истеблишмента.
Нет, вот тут странные люди, понимаешь? Гипотетически мы можем предположить, что Соединенные Штаты Америки могут уничтожить нас экономически, а могут и с помощью ядерного оружия. Все зависит от доброй воли или доброй неволи того самого президента. Так мы спрашиваем, так видна эта добрая воля или недобрая воля?
Ну нет, отвечает наш слушатель. А
наш слушатель говорит...
Лучше.
Не-не-не, он говорит, что возможно мы еще добрым словом вспомним об этом. Конечно, возможно.
Да.
Конечно, возможно. Только спрашиваем, он как, выдал себя Трамп, зараза, или нет? 134-21-35, Трамп наш. 134-21-36, Трамп не наш. То есть сейчас что-нибудь либеральное эдакое. Да, Михаил.
Доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Да.
Ну, давайте так. Трамп все-таки сын своего отечества.
Да.
Любые сверхожидания, не только в политике, не только вот в том, что мы обсуждаем, а вообще и в личной жизни, они, как обычно, не сбываются. Как обычно, мы терпим фиаско, когда мы что-то себе нафантазируем. Значит, все главные причины наших проблем, будем так говорить, лежат, конечно, в нас. В нашей мистерии, которую мы себе построили, в ожидании того одного, кто придет и решит нам их все. Значит, что меня насторожило у Трампа? С одной стороны, вроде надо радоваться. Просто вот эти внешние обстоятельства, которые известны Плебсу, ну, это все не то. Значит, позавчера, где-то дня три назад, были отменены определенные ограничения в банковской сфере Америки, которые, по мнению банкиров, по мнению людей бизнеса, Обама слишком уж закрутил гайки. Значит, и еще, Трамп сказал вполне определенно, почему мы все время держим наш доллар? Почему другие нации наживаются, опуская свою валюту? Мы будем тоже опускать доллар, чтобы иметь преференции во внешней торговле.
Так.
Вот что сказал Трамп. Вот это сразу, поверьте, я в этом кругу нахожусь. Вот это почти убило наших олигархов, тех, кто стоит у экономической власти. Они не хотят снижения доллара. Вы понимаете, вот это по-настоящему испугало. С другой стороны,
тогда
конечно,
Трамп наш, зараза, да.
Они не хотят этого. Там люди бросились просто напропалую.
Они это они, а мы это мы. Мы отделяем себя от олигархов. Они сепарируются от нас, мы от них. Вот здесь лучше...
Ну как... да, да. Россия не хочет снижения курса доллара. И я вам скажу, как экономист, для нас оно действительно опасно. Опасно очень серьезно. Вот этот удар Трампа, с одной стороны, он проводит это, говорит, заявляет об этом, исходя из желания благого Америки. Но так устроена вот наша экономическая, как сказать, недоразвитость, что резкое падение доллара, они могут опустить доллар и получить сверхприбыли на определенном отрезке. Для нас уж очень невыгодно. Вот это может быть очень плохо. А все там разговоры телефонные, этот хронометраж, это бессмысленно. Я пережил 12 кампаний выборных в Америке. Ну как пережил, в кавычках, конечно. Начиная с выборов Кеннеди. Вы знаете, ни нового ничего нет. Всегда примерно половина на половину получали, всегда обвиняли нового кандидата в пристрастии к коммунизму, пристрастии к врагам, всегда его очерняли. Вы знаете, все было, было, было. Не надо видеть в Трампе что-то новое. Но две недели...
Не, Михаил, ну так невозможно. Представляешь, человек не ставит точку вообще в предложениях. Все было, но... Запятая опять и дальше продолжать. Михаил, ну вы завершите мысль как-то покороче. Правда, мы поняли, что Трамп не наш, надеяться на него бессмысленно, то все это можно было сформулировать покороче. Я ценю ваши поэтические образы про мистерии и все остальное, про плебс, вот это вот все. Но ну, давайте как-то договоримся быть лапидарнее, правда. Слушайте, 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир и Екатерина. Это ну, Лариса.
Да, Лариса.
У меня вопрос, что такое вот ожидание чего от Трампа? Вот это мне очень нравится. То есть чего мы можем ждать от человека, который типа с нами сотрудничает, как мы обычно это делаем? Я жду, что я что-то буду делать, и этот человек одобрит мои действия,
да,
правильно?
Да, конечно.
Мы
да.
этого ждем. Прекрасно. Вопрос. Да. Зачем мне одобрение от этого человека? Зачем?
Потому что мы не хотим противодействия от этого человека. Вот как бы я сформулировал.
Здорово. Отлично, Владимир. А почему мне не нравится противодействие? Вот я что-то делаю, да, да. Я приняла решение, что я так хочу. Зачем мне одобрение? Зачем?
Мы не хотим противодействия. Черт, ну слушайте, Лариса, вы прекрасно знаете, как психолог, что каждый человек взыщет любви того самого одобрения.
Не каждый. Вот здесь очень интересно.
А так, психи,
нам
конечно, не взыщут.
Нам просто нужно признать, что мы делаем свое дело, независимо от одобрения кого-либо. Это наши проблемы, нам не надо ждать Трампа.
Человек, понимаете? Существо социальное, Лариса, и он даже подсознательно, но то самое одобрение всегда взыщет, он всегда его ищет. Это же неизбежно.
Вот не всегда. Всегда это неправильное слово.
Хорошо.
Нужно просто увидеть в себе это желание одобрения. Зачем одобрение? Ну, вы понимаете, я так считаю нужным сделать. Вот здесь ключевое слово. Я так считаю нужным сделать. И я от своего не отступлю.
Да.
Тогда надо либо думать, надо ли нам оно, вот то, что мы делаем. Да, действительно, мы так уверены в том, что мы делаем. Действительно, оно нам надо. И если мы приняли такое решение, то идти до конца, невзирая ни на какие лица.
Прекрасно, Лариса.
Вот либо умным, либо красивым. Вот как-то по-другому нельзя.
Тонкость в чем, например, Российская Федерация? Ну, как нам рассказывают? Она все это время, всю дорогу вела себя ровно так, как вы описываете, делала то, что нужно, но в итоге столкнулась с санкциями, в итоге столкнулась с непониманием. Где-то с 2007 года, с Мюнхенской речи, у нас вот это непонимание.
Есть да. разница. Разница как раз именно вот эта глубинная, странная деталька.
Да.
Мы все время делаем и ждем, что нас одобрят. Понимаешь, в чем разница? А нужно делать и точка.
Даже если не
Спасибо.
Ждать, все равно.
Мы...
Даже если не ждать, все равно сторонние будут либо одобрять, либо не одобрять.
Будут.
Ну.
Будут оценивать твои действия.
А все равно это будет влиять как-то на... Мы же в контакте постоянно находимся с представителями других стран. Мы же не изолированы.
Лариса выступила с пожеланием. Давайте, товарищи, не обращайте внимания на то, Трамп наш или Трамп не наш. Давайте просто делать свое дело.
Делать все, что хочется.
А все остальное приложится. Не то, что хочется, а то, что надо. Подожди.
Ну
то,
как?
Что надо.
Не, ну мы вывод делаем, то если надо, значит, если хочется, значит, ну как?
Вот.
Убираем, да? Хорошо.
Останови.
Правильное решение ищем. Ладно.
Слушай, все, Трамп не наш.
Ну, это не наш? Сколько процентов?
Не наш, вообще не наш. 70% говорят, что Трамп не наш, 30% говорят, наш. Понимаешь, человек две недели старался, работал, указы издавал, там, миграцию ограничивал, по телефону с кем попало беседовал. Потом в итоге мы посмотрели на него, посмотрели. Такие надежды на парня возлагали, понимаешь? Две недели прошло и решили, что он все-таки не наш. Но это, по крайней мере, наша аудитория. Посмотрим, как будет дальше. Лариса настаивает, что нужно не ждать одобрения, а действовать дальше. Но мы как-то зависли, понимаешь? Потому что без одобрения нынче, говорят, никуда.
И по санкциям зависли, еще говорят, на полгода нам продлят. Евросоюз готов, а Рогозин уже выступил, написал в Твиттере, что нам на это чихать.
Во! Как Лариса завещала.
А Евросоюз в курсе, что нам на это чихать написал? Рогозин в Твиттере.
Давай, Дмитрий Олегович, это отдельная история, мы... Как-нибудь о нем поговорим. Наш человек из журфака, да. Все, сейчас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов и почти уже 7 минут в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
Владимир Карпов здесь. Доброе утро.
Всем доброе утро. Всем классного воскресного утра от Алексея Кузнецова. Что-то еще хорошего.
А еще хорошего от Лаврова.
От Лаврова тоже доброе утро.
Да. Он заявляет, что у Москвы и Вашингтона есть нереализованный потенциал сотрудничества.
В инновационной сфере.
Ну ладно, я хотела точку поставить, такую запятую про недосказанность. В инновационной и технологической областях. И такое ощущение, что как будто бы только-только страны познакомились друг с другом и обнаружили между собой безграничный потенциал.
Арбидол пишет тоже доброе утро, но это лучше, чем аспирин.
Арбидол зачем нам?
Вот, и я про то же.
И не нужен он нам.
Все. Давай серьезно. Сейчас сделай серьезное лицо, Кать. Подожди. Сейчас будет не до смеха, потому что мы будем колонизировать страну. Страна называется Российская Федерация.
Ты готов?
Нет.
Почему?
Потому что
Почему?
Не готов.
Почему?
Потому что не готов. Слушай, нет, ну давай серьезно.
Серьезно?
Про колонизацию вообще никаких шуток, ровно потому, что нам предлагают ровно это. Если почитать вот эту программу дальневосточного гектара, то, знаешь как, Россия ищет колонизаторов. Не таланты, не это не шоу «Голос». Россия ищет тех людей, которые будут готовы жить в России. Вот так это звучит. Готовы будут жить, бесплатно вам дадим землю, поможем деньгами, поможем там... Что, древесиной поможем.
Зато море будет перед глазами всегда.
Хотите жить на берегу моря? Пожалуйста. Ласковые волны моря Лаптевых ждут вас. Ну, правда. Программа «Дальневосточный гектар» заработала с 1 февраля уже. Все граждане Российской Федерации имеют возможность подать заявку для участия в этой программе. Тебе дадут на одно лицо участок земли 100 на 100 метров. Считай,
да.
Два футбольных поля, потому что футбольное поле, оно же не вот это, знаешь, там 100 метров на 50, ну там обычно 110 на 60 где-то. Вот тебе дают два футбольных поля.
Угу.
Говорят, живи. Можешь выбирать себе землю. Плотность населения позволяет жить
практически где угодно. Как было бы хорошо, если бы там уже что-то было построено, и я бы приехала и въехала туда. Вот было бы совсем... Ну, ты сейчас скажешь, что да и так там преференций много, да и так
кредиты я тебе даже
по минимальным ставкам
8%. Я с этого начал и говорю, слушай, тебе предлагают колонизировать твою собственную страну.
А вот как будто бы мало или немало людям. Потому что заявки-то есть, смотри, в Москве больше 200 москвичей претендуют на дальневосточный гектар. Потом говорят, что много заявок... В Петербурге.
С 12 миллионов.
Ну что?
Ну, там соотношение небольшое. Но как мне
кажется... Хотя бы начнем с малого. Окей. Вот эти 200 москвичей уедут, обустроятся, расскажут потом своим родственникам по телефону, как там круто жить, как там замечательно, как там богато и здорово, и потом потихонечку начнется процесс.
В программе «Поток», который подводит итоги недели, это она у нас выходит по субботам, а в воскресенье утром повтор. Так вот, перед программой «Подъем» был повтор «Поток». Программы «Поток», да. И там как раз было интервью с пасечником, который взял гектар на Дальнем Востоке и там сейчас разводит пчел. Он очень красиво все описал. Так, чтобы тебе захотелось туда поехать. Ну, а что, говорит, чтобы до меня, до моего участка, до моего гектара добраться, летом нужно на лодке по реке. Там дорог нет. Связи нет. Ничего нет.
Вышек нет, серьезно? Ну, мобильной связи.
Чего?
Ну, ты меня сейчас разыгрываешь или нет?
Еще раз.
Нет,
кругом тайга,
хоть
обуры,
как-то должны были
медведи,
подготовить эти гектары для людей.
Стало быть, весна. Уж черный ворон надо мною бредит. Глоток свободы, как стакан вина. Вот, что тебе дают.
Даже вышки нет.
Как?
Сотовой связи. Нет, я
построй,
немного...
Построй, все, сделай сам. Чего? Слушай, тебе дают гектар. Там, где ты выберешь, ткнешь в еврейской автономной области или в республике Саха, где на один квадратный километр
приходится...
Для меня это приходится...
как звезда с неба. Вот называют звезду, вот она будет носить твое имя, и она у тебя есть.
Да?
Все. Если греет где-то внутри, глубоко внутри, больше ничего.
В республике Саха плотность населения 1/3 человека на квадратный километр. То есть для того, чтобы встретить 30% человека, нужно вот где-то обыскать один квадратный километр. Такая плотность населения в республике Саха. Тебе предлагают там, выбирай гектар, пожалуйста, и живи. Для того, чтобы там было поплотнее, нужно половину Москвы, наверное, туда перевезти. Ну, так по-хорошему.
Начнем с малого, начнем с 200 людей.
Да, да, 200 пока подали из Москвы, да. А всего 50
тысяч заявок. Кстати, больше 200, больше.
Не, если серьезно, значит, смотри, сейчас эта история заработала, и тебе готовы помочь. Что тебе готовы предложить? Если все зависит от региона, который ты можешь выбрать, Приморский край, можешь
где выгоднее, скажи мне?
Республику Саха, можешь выбрать Еврейскую автономную область, а я не знаю, что ты хочешь. Все зависит от твоих желаний, и вот хочешь жить у моря, бери Республику Саха, у моря лапки, бери себе гектар, понимаешь? Будешь выходить и себе к порции виски прямо от айсберга откалывать кусочек, понимаешь? Кинул, и все, и тебе хорошо. И никаких роксов не надо. Хотя с роксами тоже проблемы, я так понимаю.
А сколько красивых фотографий можно запустить?
Да, фоточки, пожалуйста, в Инстаграм. Ну, в смысле...
А потом стать самым популярным блогером? Ну,
пару
как
тысяч
финансы...
километров до ближайшей...
Я думаю, как там да. зарабатывать начать, как финансы привлечь?
Коль ну. дадут, я не знаю. Все, тебе говорят, есть огромная страна, Российская Федерация. Хочешь жить бесплатно, тебе даем кусок земли 100 на 100 метров.
Давай сначала
вали.
Отметим, что не бесплатно, а на 5 лет, а потом они посмотрят, хорошо ли ты расходуешь эту землю и вообще как ты ее
правильно. А потом оформляют частную собственность, все.
А потом ты имеешь право, имеешь возможность получить эту землю в собственность.
Да.
После 5 лет.
Но бесплатно, если ты на этой земле что-то делаешь, задача-то такая нетривиальная.
Если ты используешь участок.
Ну, да, ты должен построить там дом, ты должен начать что-то делать там, жить хотя бы на нем. Если ты используешь этот гектар, то, пожалуйста, он твой. Через 5 лет просто придет комиссия и скажет, о, слушай, тут коровка, там что, домик стоит, ульи, там, дети голозадые резвятся в снегу. Все прекрасно, можно оставлять этот гектар тебе навсегда, через 5 лет. Все. А если приезжаешь, там так как была тайга, так и осталась, и никакого срубика не стоит, ну, надо отбирать гектар. Там же очередь и
желающих. Да, желающих много.
Так вот, что тебе предложить?
Давай.
Если ты
замани
берешь...
меня.
Давай я тебя буду заманивать. Еврейская автономная область.
Давай.
Квота на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства. До 60 кубов древесины раз в 20 лет.
То есть 60 кубов я получу, а в следующий раз уже мои дети получат.
60 кубов – это много, это тебе...
Много, да? Я не специалист.
Да, слушай,
это мне для чего хватит?
Это тебе
хватит?
Для того, чтобы построить дом. 60
дом,
кубов
большой?
Древесины. Ну, нормальный, как мне кажется. В республике Саха тебе предложат 200 кубов древесины, но раз в 25 лет. То есть в республике Саха в 3 раза больше леса тебе дают. Для жилого какого-то жилищного строительства.
Да, но это нужно, это дополнительные деньги. Как возводить просто из древесины?
Дальше.
Там есть рабочие специалисты. Где их искать? Треть человека на километр квадратный.
Типа, да, я тебе сейчас скажу.
И надо же и рабочую треть найти.
В республике Саха беспроцентный займ для многодетных семей, нуждающихся граждан на строительство индивидуального жилищного дома сроком до 10 лет. То есть для того, чтобы ты смогла обеспечить себе какое-то там вот это строительство, тебе могут предоставить займ, если ты многодетная или нуждающаяся.
Для этого нужно родить сначала.
Беспроцентный на 10 лет.
Да, но я не многодетная.
Ну, так, все в твоих руках.
Дальше.
Что там у нас? Грант начинающий фермер. Это опять Республика Саха. Начинающий фермер.
Но это нужно уже начинать.
До 1,5 миллиона. Слушай, ну ты едешь для чего?
Ну, надо же сначала жить, я же не могу голодной нигде не жить и начинать уже фермером быть.
Что такое-то? Я разговариваю с человеком, который никогда в жизни, видимо, не играл в стратегии реального
времени. Я играла, знаешь, во что? Как называлась эта игра, напомню, компьютерная, где люди сначала ничего, в общем, людьми
ходить. Age of Empires,
Civilization. Нет, совсем, нет.
Warcraft.
Нет, ни бойни, нигде никого мочить не надо.
Это обязательные условия, подожди.
Нет, просто мирно, нужно строить отношения, просто дом, обустраивать мебель, но при этом у тебя ноль на балансе, а потом ты устраиваешься на работу, зарабатываешь. Как это называется? Напомните, пожалуйста.
Я не помню. Это Sims какая-нибудь?
Да.
А, фу,
да.
Ужасно.
Да.
Там да. Кадриться нужно. Это все не то. Это
да,
не
но при
мужиков.
Этом денег у тебя нет.
Не важно.
У тебя нет ни денег, ни отношений, ни дома. И сначала ты все это начинаешь строить.
Я тебе о другом, что нужно все это делать параллельно, потому что невозможно. Сначала
я
ты построил дом, потом начинаешь делать.
Я просто себе представить это не могу, если наши слушатели представляют, и таких в Москве больше 200, а именно 220 заявок, поданы от Москвы. Как это все будет обустроено? Нужно какой-то все равно иметь начальный капитал, чтобы ехать из Москвы. А, ну можно тут квартиру продать.
Да. Продаешь 10 квартир, покупаешь...
Да, тебе ну правильно, все. Много денег, поэтому ты там строишь,
тушенки,
вот эту древесину используешь.
Тушенки, круп, вот этого ну, всего набрал так, и да. туда поехал.
И тогда нет обратного пути, потому что билет стоит заграничных сумм, я почиталась там таких, запредельных нет.
Слушай, я так подумал, а зачем продавать квартиру? Ее можно сдавать. Сдаешь, и тебе как раз хватает на билет туда.
Так.
А потом...
там начальный капитал, ну вот чтобы обустроить, хотя бы шкурку положить, на
потом
чем спать,
из тайги вышел, снял деньги за
где?
Несколько месяцев. Ну,
а когда чтобы добраться
вышел.
До банкомата? Где там?
На лыжах.
На лодке,
зимой
которую
по
нужно
реке.
Где-то купить.
Зимой по реке.
Вот я не представляю, как все сразу. Если бы там были уже обозначены участки, разграничены столбиками, если бы там стояли что-то наподобие домиков, пусть не утепленные, но хоть с чего-то начинать, и люди бы шли, хотя бы у них была база, как, знаешь, как покупаешь квартиру, хотя бы стены, там невозможно жить, новостройки, но хоть что-то у тебя есть, и ты с этого начинаешь, это отправная точка. А пока у тебя нет ничего, у тебя только есть кредит, у тебя есть полностью участок, который непонятно, где он заканчивается, начинается, у тебя нет вышки
ты
с этого связи.
Ты описываешь условия для колонизации Москвы. Москву колонизировать не имеет смысла. Нужно дикие территории в Российской Федерации как-то заселять. Для того, чтобы заселить дикие территории, тебе нужно там появиться, понимаешь?
Если я бомж, всё. Шанс есть? Есть или нет, 840-й спрашивает, если у него нет прописки нигде, если нет в собственности недвижимости?
Гражданин можно? Российской Федерации, любой, судя по тому, что написано на сайте, любой может подать заявку для участия в этой программе.
Школа в 50 километрах, поликлиника в 100, больница в 300.
Да.
Не жизнь, а лафа.
Да, да, вот такие условия. А как иначе-то, слушайте?
Ну, вот. Но зато там говорят, я читала отзывы в интернете, я думаю, что они реальные, я хочу верить, что там такая красота, что когда приезжаешь туда, ты проникаешься природой.
Да, тебя хватает ровно на 2 недели.
Ну, за 2 недели можно что-то...
А через 2 недели ты понимаешь, что что-то
нет
нужно...
Нет людей, вот в Москве люди везде, они в пробках, и эти машины, там воздух, экология, ничего нет вокруг, никакого человека, который тебе будет капать на мозги.
Да, только медведи. Все, прекрасно же. Слушай, о, я...
Вагончик строительный покупает за
15 тысяч живут.
Ого.
Чтобы я переехал в такие условия, государство должно мне зарплату платить минимум как Пескову, пишет Юрий. Видишь, какие мы, а? Знаешь, когда вот эти казаки Ермака бандитствовали там, ну, так, в смысле, осваивали территории и выясняли там отношения с местными народами, они же не спрашивали, а у вас там поликлиника есть или еще что? Они шли туда, простите, с оружием, завоевывать, считаете, территории. Вот и все. И не факт, что они вернулись там, знаешь.
Но они шли почему?
В один конец у них был билет.
Нет, ну а шли почему?
Ну, для того, чтобы их здесь не посадили, ну, откровенно говоря.
Слушай, значит, туда должны важно. Бежать те, кому плохо тут?
Да! Да, понимаете? Ну, вот, смотри, проведи голосование, вам хорошо или плохо? Там 80%
плохо. А там просто боятся, как бы хуже не было.
Валите на Дальний Восток. Нет, лучше уж
я думаю, пишет наш слушатель, это мудрый ход правительства. Те, кто решит освоить новые для себя места, люди обеспеченные должны быть. Но, в свою очередь, они не уехали в другую страну. Настоящие русские граждане России.
Хипстеры.
То есть деньги есть, но при этом Россию покидать не хотят. Поэтому они могут вложиться в этот гектар.
А государство, даже если у тебя денег нет, тебе готово помочь. Но при условии, что ты знаешь, для чего этот гектар тебе нужен. Например, в Еврейской автономной области очень популярен гектар, вот этот бесплатный, для пчеловодов. Ну, потому что они берут гонят мед, и потом его продают в Китай. В Китай, в Китай.
В Китай, даже не нам. Но нам очень дорогой, пока они его привезут оттуда, да?
Нафиг он нам нужен здесь, понимаешь? Здесь рядом башкирский мед. Какой хочешь тебе мед?
В Подмосковье.
Да, здесь.
Лужков ты разводил.
Да, тебе из еврейской автономной области вряд ли понадобится бочонок.
Ну вот рентабельность этой затеи кто-нибудь считал, что можно произвести на одном гектаре.
Во, все, что, все.
Говорят, там история одной семьи есть, где четверо, двое детей и двое взрослых. Вот 4 гектара они купили, простите, не купили.
Выдали им.
Им выдали. Видишь, как уже на языке слово купили, а его нет в этом контексте. В общем, 3 гектара рядом с лесным массивом, там они хотят базу отдыха строить. 1 гектар для того, чтобы хозяйством себя обеспечивать. Это куры, коровы и другой домашний скот.
Да, и тут ты поймешь, что для того, чтобы обеспечивать это хозяйство, тебе нужен еще отряд рабочих рук. Лучше всего и надежнее всего их настрогать прямо там. Ну, да, естественным путем.
А-а-а.
Да, 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 да,
понятно. Но это пока когда? 5 лет всего дает государство, чтобы понять.
С 2 лет пошел делать что-то уже там. 7-3, 7-3, 94-8, поехали. Подожди, Алексей, ты уже был. Это нечестно по отношению к остальным слушателям. Давай вот сейчас вас послушаем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, Владимир, Подмосковье. Очень интересный вопрос. Мы его как раз в семье обсуждали. И вот самое главное здесь, вот то, ради чего можно вложиться, это оформление документов. Вот чтобы была бумажка, окончательная бумажка, броня, чтобы эта земля точно уже была моя, и я передал бы своим бы наследникам. И вот этот вопрос я для себя не решил до сих пор даже на своих 600-ках.
А это не секундочку. Да, там условия следующие. Через 5 лет вам приезжают, наверное, смотрят, вы там что-то делаете на этом гектаре или нет?
Делаем, допустим, делаем.
Всё. Все, в частную собственность, молодец.
Нет, вот нет уверенности даже здесь у меня в Подмосковье, потому что опять границы изменились, опять новый кадастр, все сначала, опять поехал, опять сейчас оформляю по новой.
Да, вы видите, позвонили как изящно, для того, чтобы рассказать о проблемах здесь, в Подмосковье. В Подмосковье, тьфу, понимаете, здесь неинтересно, здесь никакой колонизации, здесь никакого экстрима, а вот там...
Тут большая концентрация, хотите от людей уехать?
Все, а там вам с радостью передадут это в частную собственность, потому что нахрен никому не нужно было на протяжении столетий.
235 пишет, чтобы люди уехали туда, нужно невыносимые условия жизни в Центральной России создать.
Да? Вот, а все ругают Лексутова.
Да.
Несправедливо тогда.
И парковки,
он делает
и парковаться
все возможное.
Нельзя. А там надо сначала дороги построить, чтобы машину приобретать.
Нет.
Там вот не будет никаких пробок.
Снегоход и моторная лодка, это все, что тебе нужно. Никаких пробок. 737, это только лосось тебе там может как-то, наверное... 7373948, слушаем
Доброе
вас.
Утро.
Да, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, Москва. Я девушке-ведущей хочу посоветовать посмотреть замечательный фильм, называется «Далекая страна» с Томом Крузом и Николь Кидман, как это было в Штатах. В середине 19 века, как два городских человека, один мелкий жулик, а другая изящная вся из себя городская девушка, осуществили ту знаменитую 500-мильную гонку на фургонах. А потом
с востока на запад,
на скорости забивали колышки, и там свои 100 акров, по-моему, в общем, это что ли, что-то где-то порядка 10 гектаров. И потом дальше началось такое, в общем, ну, это яркая иллюстрация, как должен быть готов городской человек к чему? На колонизации земли.
Но коротко получилось?
У них, да.
Ну, это же американское кино, учитывая, что
Кидман.
Там еще и Том Круз, то, конечно,
да.
Все получилось, но я бы не стал.
Но мы с вами не Том и Круза, да? Вы к этому клоните. Да.
Спасибо.
А смысл тогда смотреть? Просто
завидовать? Есть альтернативный вариант. Можно, если тебе дают еще гектару Николь Кидман.
А мне Тома Круза,
а
это тебе
Тома Круза.
Николь Кидман.
Понимаешь, вот вы, возможно, таким образом как-то можно решить проблему. Я не в курсе. Но видишь, жалуются, что мало. А давай, для того, чтобы было по справедливости, я еще перечислю те ништяки, которые предлагают
давай.
Гражданам для колонизации собственной страны. Грант начинающий фермер на создание... Это в еврейской автономной области. Грант начинающий фермер на создание и развитие крестьянских хозяйств до 3 миллионов рублей. Грант. Это не грант, это то, что тебе дадут просто вот на, развивайся.
Да, но...
Могут,
вот.
Это нужно защитить. Спасибо. Это нужно защитить. Алло, должен быть какой-то бизнес-план.
Вот.
Вот, все.
А вот обычный человек...
С тобой разговаривают как с серьезным человеком. Ты едешь не просто как романтик-хипстер, который хочет
Володь,
совершить акт дауншифтинга.
У меня нет, например, экономического образования. Я никогда не составляла бизнес-план.
Думай.
Я, конечно, могу этим научиться.
Программа, все. В интернете.
Да, ты представляешь, какую работу я должна проделать? Какую?
Да, а тебе еще большую работу нужно будет проделать, когда ты во все это погрузишься.
Нужно
поэтому
понять,
с тобой,
ради чего.
С тобой разговаривают как с серьезным человеком. Чего? Ты отдаешь отчет, что ты будешь делать там или нет? Вот этих романтиков, они точно никому не сдались. Мы на них насмотрелись. Понимаешь?
А вот я бы не согласилась. А вот романтики бы вытянули. Да. Романтики бесшабашные, они поехали и вообще ничего с собой не взяв. А оказавшись в условиях, когда человек выжил... Вот они бы выжили там в шкурах и на лодках, и без сотовой связи, и бы вытянули.
Мы
и построили эти дороги из
бревен. Мы периодически этих романтиков потом высвобождаем из плена каких-нибудь боевиков, которые там за мир во всем
там
мире.
Там нет боевиков.
Там медведи. Там медведи и прочее.
Жертвы неизбежны в истории.
И прочие претенденты на то, чтобы быть на вершине пищевой цепочки.
Но опять мы приходим к тому, что человек, умеющий составлять бизнес-план, это человек обеспеченный, каким-то ресурсом должен обладать, чтобы согласиться взять этот гектар и поехать туда.
Человек, который...
Ради чего тогда?
Мозг твой главный ресурс, понимаешь? Мозг, а у мужика еще и руки. Если у тебя есть этот ресурс, то ты набросаешь себе, как ты будешь выживать в этих условиях, сколько тебе нужно банок тушенки на первый год, сколько тебе нужно там денег для того, чтобы купить себе снегоход, прочее, прочее. Вот все, ты по минимуму себе что-то сформулировал, тогда ты можешь ехать. Потому что если ты просто с драным рюкзаком и голой задницей приезжаешь туда, в тайгу, то ты становишься чем-то ужином.
Просто человек хочет в лучшие условия получить, потом ради чего, цель видеть. А обычно, если мы ставим цель жить лучше, то ты тут должен жить хуже, чтобы поехать туда. А если ты уже живешь тут хорошо, имея ресурсы, имея образование, значит, ты зарабатываешь деньги, какой смысл ты едешь туда?
Никакого. Поэтому и не езжай. Все, просто.
Все, замкнули круг.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Знаете, я думаю, да, вот мужчина, который звонил и успел передо мной позвонить, то, что «Далекая страна» с Томом Крузом. Еще, знаете, хорошая вот есть книга «Богатство Пикуля», да, там тоже, по-моему, «Пора Дальнего Востока», я очень давно читал, тоже «Красота». И еще, знаете, что хотел сказать? Вот кто готов, наверное, будет освоить эти территории? Вот Стерлигова показывали, как он детей своих воспитывает по телевизору, смотрел, по-моему, вот эти ребята реально будут готовы как бы там жить полноценной жизнью. Я думаю, это классно будет.
Да, только потом Герман Стерлигов привозит свой хлебушек по несколько тысяч для того, чтобы продавать его здесь.
Ну, дело такое.
Да, да, а там нужно будет все это как-то... Что потопаешь, то и полопаешь. И сметанку за 1500 литров продать уже московскому хипстеру не получится. 7-3-7-3-9-4-8.
Тот, кто этот бред придумал, не играл в Сим-Сити, ну, Симс, да. Сперва дороги, инфраструктуру, потом туда едут колонизаторы обычно. Пишет он.
Кто придумал эту ерунду, не играл в SimCity? Ты чувствуешь, как это звучит? Ну, то есть у тебя на одной чаше весов колонизация огромной страны, мать его, человеческими ресурсами, а на другой чаше весов у тебя компьютерная игра SimCity, смысл которой в том, чтобы вселиться в домик, а потом кадриться с соседями.
Нет, не только. Там нужно зарабатывать.
Я
знаешь,
рыдаю.
Чтобы на диван заработать, сколько нужно там? Если ты не
сколько
знаешь код,
нужно
конечно.
Кликать на мышку?
Нет,
смысле?
Сколько нужно просто в интернете код найти, и потом вводишь, и у тебя сразу 500 баксов, 1000. Ну, такие баги.
Что-то я засомневался вот после подобных комментариев в возможности реализации программы «Дальневосточный гектар», ну, правда.
Да легче, конечно, дома сидеть и где-то вот смотреть такие фильмы с Томом Крузом, думать, а вот я бы, если поехал, а в итоге не ехать.
Да? Давай еще. 7373948. Ой, коротко, да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Джонатан. Вы знаете, нельзя ли сейчас устроиться в комиссию, которая будет проверять через 5 лет, кто как обустроился?
Вот любопытство ради, да?
Ну, нет, ну, будут ездить там в командировки. Там,
а вы уверены, там будут дороги, да?
Да? Нет, ну,
вам придется палки идти с
рюкзаком. Комиссия должна приезжать и смотреть там и на лодках. И, ну, я думаю, вертолет дадут. Ну, в общем... Я думаю, что все гораздо быстрее и само рассосет вот эту ситуацию, когда начнут отбирать единственное жилье, там через пару лет у людей. И им деваться будет некуда, и все туда и повалим на Дальний Восток.
Вот, правильно. Невозможные условия должны быть здесь, прежде всего. Да. Чтобы возможным показалось жить там. Слушай, давай сейчас
уже
новости.
Уже 10:30, но я бы все равно хотел услышать человека, который согласился и очень хочет туда переехать.
Все, новости. Слушай, мы не закончили с дальневосточным гектаром, потому что нужно поставить точку в этой дискуссии. Давай, да. Заведем голосовалку, во-первых, да, причем не буду спрашивать, хотите вы или не хотите, интересно вам, не интересно, а вот, ну, давай, серьезно.
Будет успешным или нет, или что-то?
Нет. Ну, конечно, там сейчас тебе 90% скажут, что не будет успешно, потому что у нас общество скептиков. Я спрошу иначе. Ну вот вам предоставят какой-то минимальный набор. Вам дадут, наверное, перочинный нож, и что-то там из денег помогут, и скажут, ну все, давай, обустраивайся. Вот на карте ткнул, вот здесь я хочу жить, на Дальнем Востоке. Давай, вот тебе гектар, вот тебе денег чуть-чуть. Mm-hmm. Обустраивайся. Если что, поможем кредитами, там, с тем, чтобы там, развивал свой бизнес. Ну, давай. Только честно, вот сейчас заведу голосовалку. Вам по силам или нет? Вам по силам или нет? Дальний Восток, освоение Российской Федерации. Заново, понимаешь? Заново нам приходится осваивать свою собственную страну. Вы полагаете, что это бессмысленно, и вы... вам это не по силам. Вам это не по силам. 134-21-35. То есть вы бы не согласились ровно потому, что не чувствуете в себе сил выжить даже в этих условиях. Это 134-21-35. Не, вам по силам. Вы там, может быть, не хотите, но вы точно знаете, что вы бы смогли. Это 134-21-36. Вы бы смогли, вам по силам. 134-21-36. Все. Вам не по силам. Ну, честно вы признаете, 134-21-35. И вы бы смогли 134-21-36.
Прочитаю пока.
Знаешь, что там нужно? Давай, что? Там нужно, я так прикидываю, нужно обязательно пройти курсы выживания, нужно обязательно...
Оказание первой помощи, да.
Первой помощи. Но мы же совсем вот сейчас, конечно, сгустили краски, там можно
нет,
выбрать...
Нет, а почему? Я видела фотографии.
А можно выбрать и более заселенные районы, на секундочку. Там где-то даже дороги встречаются. И периодически даже поликлиники. Даже такое-то? Да. Серьезно. Да, но не везде. Так вот, и плюс к этому еще бизнес-школа. То есть ты должен спасать или бизнесмен в одном наборе. Как-то так должно выглядеть. Давай, теперь читай.
Ситуация, как в случае, когда людей учат плавать, пишет 235-й, бросает в воду, а там уже как бог даст. А что, не, ситуация так, не нужен мне цветов нектар, дайте срочно мне гектар для вас посею.
Это 654-й, он всегда, да, в рифму
пишет. Да, понятно. А гектар в Крыму пишет, точнее, требует Игорь, другой наш слушатель. Потом,
ха-ха.
Да, угу. А если он сломает? А, я прочитаю вот Костаса сначала. Сим-Сити я привел как просто модель, поэтому здравый смысл в том, что если вы хотите, чтобы люди поехали создать условия, а грант в 3 миллиона рублей – это издевательство, вы на него купите только трактор «Беларусь» с прицепом, доставить его до места дислокации не сможете, и потом продолжает, что никто даже на этих просторах колонизации и починить ваш трактор не сможет.
Да.
А вы-то зачем?
Поэтому не покупайте трактор «Беларусь», если вы едете в тайгу. Вы, во-первых, не сможете его доставить, во-вторых, вам негде его там будет ремонтировать. Все.
Лучше купить курицу.
Нет, лучше купить ружье и снегоход. Это гораздо эффективнее, чем трактор «Беларусь», на секундочку. Что ж такое-то? Почему я за всех должен бизнес-план составлять? Ну там...
Сейчас смотри осторожно, за тобой записывают.
Конечно. Правильно?
А потом каждому по гектару.
134-21-35. Вам не по силам. 134-21-36. Вы бы смогли. Я просто перечислю условия. Чего у нас там? Давай Якутию возьмем. Якутия круче, потому что экстремальнее. Там куда-нибудь на побережье моря Лаптевых, пожалуйста. Квоты на заготовку древесины для ИЖС. До 200 кубов древесины раз в 25 лет. Беспроцентный займ для многодетных семей, нуждающихся граждан на строительство индивидуального жилья. Жилищного дома сроком до 10 лет. Это то, что тебе дадут, с чем ты туда
если
приедешь.
Если ты многодетный и нуждающийся. Ну, а если ни тот, ни другой, то
если
не
ты,
дадут.
Если ты при деньгах, то нафиг тебе помогать государству.
А логика если не при деньгах, такая. То мне надо рожать. Я
рожай, рожай. Грант начинающий фермер. Грант. До 1,5 миллиона рублей на развитие и до 250 тысяч рублей на бытовое обустройство. Грант развития семейных животноводческих ферм. До 21 миллиона рублей. Чего? Олежка в пасти. Возмещение затрат по уплате процентов по кредитам и займам, привлекаемым малыми формами хозяйствования. Ну и более подробно знакомиться с мерами. Малому и среднему предпринимательству микрозаймы, гарантии поручительства, субсидии на возмещение затрат, субсидии на возмещение части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства, занятые в сфере производства товаров, субсидии на создание туристических комплексов, о, пожалуйста, консультирование, информирование, льготные семинары, курсы, тебя обучат.
Льготные.
Обучат.
Не бесплатно.
Бизнес-инкубаторы, бизнес-школа, имущественная поддержка. Это в Республике Саха-Якутия.
Но бизнес-школа, я так понимаю, платная.
Льготная.
Потому что если льготная, но за это нужно заплатить.
Льготное кредитование и плюс еще грантовая система. Все. Вам по силам 134... Вам вы не сможете... Вы вот честно признаете, что вы не можете. 134, 21, 35. И вы бы смогли это 134, 21, 36. Все, голосовалка.
Пусть хотя бы причалы сделают, вертолетные площадки, 815-й пишет. Кто-то рассказывает, что из казахстанской глуши потихоньку перебрался в Подмосковье. Обратно я не хочу, это пишет нам Макар.
Конечно.
Если не получится, отнимут. Если получится, отожмут. 61-й.
Да пусть сначала найдут. Мне даже интересно, как они...
Без выделения до 10 миллионов рублей на одно рабочее место. Это все утопия, пишет другой наш слушатель.
Офигеть.
Что?
Все утопия. Слушайте, мы где живем, в какой стране? На секундочку
напомню. Зато языкового барьера не будет. Хотя с животными, наверное, здесь, другой язык надо изыскать вообще.
Здесь, где мы сидим, понимаешь, в этих когда-то густых финских лесах, прежде чем заселиться, люди, да, без дополнительных льготных кредитов здесь как-то обустраивались.
Потому что выхода другого не было.
Правильно. Ну чего? Совсем-то... Ну, 7-3, 7-3, 94-8.
По силам, но я не дура, пишет мечта. 983.
Слушаем вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Это что-то среднее между авантюрой и ссылкой. Вот то, что вы сказали, условия, это просто пустое словоблудие, поскольку это никому, в общем-то, не нужно, только одни слова. И туда ехать на пустое место, ну, я думаю, это если какие-то только аферисты поедут, чтобы получить деньги, написать бизнес-план под эту бумажку, получить деньги и где-то раствориться.
И где-то исчезнуть. В тумане,
конечно. Ну, какой нормальный человек бросит все, зачем от хорошего добра добра не ищет.
Это при условии, что у него здесь все хорошо.
Ну, здесь может только заинтересоваться бомжи какие-то, такие, которых, ну, выжили из квартиры, удеваться некуда, понимаете, жить как-то надо, тогда может быть.
А вы работаете охранником, например, у вас не жизнь, а тоска сплошная, а руки есть, а мужик вроде как работящий. Да, а здесь вот ничего для себя найти толком не можете. Ну, кто вам мешает?
Вы знаете, ну, если мужик работает охранником, и у него есть голова, он не сорвется куда-то вообще в непонятность, в пустоту. Зачем? Он будет работать охранником, в чем проблема-то?
Какие-то избалованные, получается так. Избалованные. Ну, и слушайте, из Москвы бежать, правда, тяжело. А вот из каких-нибудь моногородов.
Ну, там все равно условия, но там...
Чего там условия? Ну-ка, расскажи мне об условиях.
Инфраструктура.
А, ну, в смысле, магазины, дорога, дорога до магазина есть.
Да.
Ну, все.
Ну, а что?
Работы нет, перспектив никаких. Это единственное предприятие, оно все время на боку лежит, зарплату не выплачивают. Ну и что тебе терять?
Наибольшее количество заявок на получение бесплатного участка земли, поданных с 1 февраля, оформили жители Приморья, Хабаровского края и Сахалинской области.
Сахалинская область?
Да.
Приморье?
Хабаровский, ну, то есть, край. Ну, здесь местные жители.
Свои.
Местные, чтобы далеко не ехать.
Те, кто понимают, что они сдюжат и на что они идут, они, да, и подают заявки. Пока из Москвы 200 заявок. Интересно посмотреть на этих людей.
220, я бы сказала.
220. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович, деревня Володина.
Да, Борис Семенович,
здравствуйте.
Да.
Ну, сейчас должен сказать, что это не очень заманчивое предложение, потому что если продать квартиру в Москве, то можно купить не так далеко от Москвы, километров за 200, прекрасный огромный участок, и на нем разводить что хочешь, и будет где даже потом это реализовывать. А вот если уж брать где-то в еврейской автономной области, то сдать потом в субаренду эту землю китайцам, они там за 5 лет черт чего наворачивают, ну и тебе за это денежки отстегнут.
Вот. Так вот. Так, вы как прагматик, но не патриот рассуждаете.
Ну, понимаете, патриот — это слово-то, да, оно такое очень, я бы сказал, неопределенное, потому что патриот — это не тот, кто по телевидению выступает.
Правильно, а тот, который в грудь китайцам землю не отдает, а сам на ней что-то делает. А?
Ну, не, нельзя же, как собака на сене, ни себе, ни людям.
Спасибо.
Чаще всего заявки получены от тех, ну, в общем, 28% заявок намерены эти люди жилищным строительством заняться на участках, на бесплатных гектарах, развитие сельского хозяйства 17,5%, и замыкают тройку лидеров обустройства участка для рекреации и отдыха. Тут не приведены данные, какой процент. Но треть хотят просто строить жилье для того, чтобы жить самим. Но это наверняка вот местные жители как раз Приморья, край Хабаровский, Сахалинская область.
Черт, где тот самый креативный класс? Вот там-то есть где развернуться. Понимаешь, устал от Яровой, устал от Мизулиной, устал от этого бреда, который несется с экранов телевизора.
Просто выключи кнопку, и все.
Черт, нет.
И закрой окно.
Нет.
И не будет слышно даже трактора.
Устал от Собянина, устал от Лексутова, устал от этих мерзких рож, которые преследуют тебя в твоей жизни. Ты устал от всего этого. Ты креативный, молодой, подающий надежды.
О. А если ты креативный, молодой, ты еще не мог устать от Собянина.
Шанс.
Нет, противоречиво тебе.
Смотри,
нет.
Смотри, какой у тебя шанс вырваться из этого порочного
круга. Если дорог
круга
нет, ехать на лошадях, начать следует с военных частей, ой, детям где развиваться. Тоску не нагоняйте.
Почему? Наоборот. Мы сейчас пытаемся вас приободрить. Немедленно снять телесериал об освоении новых земель новыми пионерами, пишет Дмитрий Углов. Чего нам еще? Лувро, так, наверное.
Один гектар нечего делать. 10 гектаров можно что-то сделать. Вот я вам скажу, знаете что, 109-й. Правда, вы еще говорите о 199 миллионах рублей, которые нужны для освоения 10 гектаров. Да, да. Но можно родить 8 детей, и семейная пара с 8 детьми может получить 10 гектаров. 10 на каждого человека по 1 гектару.
Езжайте всей семьей вместе с двоюродными братьями,
да,
и сестрами.
Да, да, да.
И там у вас сразу целый поселок. Кто-то наверняка с педагогическим образованием, кто-то с медицинским, маломальским. Вот уже, пожалуйста, есть полноценный уголок, почти райский. Ну и Ловро пишет. Такое настроение разговора, будто бы мы варяги, и нас приглашают в Новгород править. В веке так 9-м. Думаю, если что-то, то и помогут, и землю через 5 лет бесплатно вечное владение отдадут. А еще эта стимуляция процессов этногенеза, пишет Ловро. Да, ну вот как-то пока эта стимуляция воспринимается естественно со скепсисом.
А Юрий предлагает просто, если кто-то раздражает, вот их отправить на Дальний Восток, а не себя же. Зачем?
Как ты предлагал. Сослать Лексутова?
Да.
Нет, он единственный, кто может помочь вообще спасти.
Сослать нас туда.
Блин, они стараются, они делают нашу жизнь невыносимой.
Для того, чтобы
для того, чтобы мы искали пути
себя
отступления.
И искали себя.
Да, да. Чтобы мы к черту свалили уже отсюда.
На другой
они
стороне.
Они стараются, для всей страны никто этого не ценит. Ну, что за люди, я не понимаю.
Нет, почему же? Уже 220 заявок от москвичей поданы.
Чудовищно мало, что я могу сказать.
Это пока.
Чудовищно мало пока.
Рассчитываем, что...
Нужно поднажать.
После этого разговора есть 220 обратно возьмут.
Ну, нужно интенсивнее делать нашу жизнь краше, как они стремятся. Слушай, смотри, 91% честно признается. Нет.
Не
по силам. Не по силам, 91%. Но это хорошо по одной простой причине. Мы трезво умеем отдавать себе отчет, что да, нам это не по силам. Причем 9% говорят, да, мы бы смогли.
То есть каждый десятый, если грубо.
Каждый десятый из наших слушателей сказал, что он был бы в состоянии вот там, по крайней мере, выжить, пока речь идет ровно
и
об этом.
И то он может переоценить свои силы.
Мы не исключаем этого.
Поэтому считанные проценты остаются.
Я не знаю, на мой взгляд, это было лучше, потому что я вот сталкивался с подобного рода романтиками. Не буду называть регион, но я видел живого человека,
так,
который приезжал в глухую деревню поднимать ее ровно потому, что его пригласили как специалиста по программе там переселения и всего остального, с семьей, говорит, слушай, вот тебе дом. Вот тебе работа, будешь возглавлять сельхозпредприятие сразу. Образование тебе позволяет. Если тебе интересно, земля тебе, вот все. Зарплата там какая-то представляет.
Что
приезжай,
дальше?
Давай, делай. Слушай, и он такой, да, а что?
И?
И потом он через полгода так испарился.
Почему?
А потому что тяжело. Все очень просто.
Потому что есть чем сравнить.
Потому что это адски тяжело. Это, ну, я, ну, слушай, давай, 7373-94-8, телефон прямого эфира, еще один звонок примем. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Доброе утро. Я вот 40 лет на Дальнем Востоке прожил, а мои предки осваивали 100 лет назад, приехали в пустое место в Казахстане, прадед. Во. Все сделал, потом его раскулачили, отобрали и так далее. То есть мы, это у нас уже в крови, мы знаем, что чиновники не дадут. Вот фермерство 90-х годов, начало в Приморье, приезжал даже один из Австралии, Родионов, ничего не получилось, и деньги были, и землю дали, вот эти препоны наши. То есть нужно было, как при царе первопоселенцам, сразу дать телегу, лошадь, все дать сразу, а у нас вот положено, но потом придешь, вы знаете, в банке нужно вот такую-то справку, у вас ее нет, мы не дадим, и так далее, и так далее. То есть столько вот этих ставок, и мы знаем, это будет, и это было будет. То есть лучше, как вот Целину осваивали, сделали программу, сделали дорогу, построили коттеджи, дали землю, и на 20 лет выплачивать, люди бы поехали. Но на голое место сейчас никто не поедет в 21 веке.
Предполагаем, секундочку, там уже есть, кто-то уже поехал. Мы предполагаем, что это прям чудовищно тяжело, плюс чиновники сволочи, и здесь ничего не меняется. Но,
я справился, но я разумный человек, я не буду. У меня и друзья брали на Дальнем Востоке раньше, и в начале 90-х брали земли. Не справились, не потому что у них сил нет. Чиновничество, банки и так далее, они не дадут. Вот причина не в человеке. Люди бы у нас очень много людей, которые бы справились. Но им нужно помогать государству. Государство только декларирует, оно не поможет потом.
А если, например, они выполнят, по крайней мере, те условия, которые пообещали, вы полагаете, это хоть как-то сработает или нет?
Я думаю, на 90% нет. То есть, ну, это люди как? Не хотят в глуши больше жить уже. Ну, 10% с Дальнего Востока за 25 лет с Приморского края. Из 2 200 000 уехали. У моих друзей все дети, мне вот 60 лет, половина детей в Москве, в Питере, в крайнем случае там Екатеринбург или Новосибирск. Никто уже не хочет в глубинке жить, не 19-й сейчас век.
Спасибо, принимается.
А значит, из глубинки, из Дальнего Востока нужно делать тот самый Екатеринбург, здесь, Новосибирск, Москву.
Здесь нужно жизнь портить, иначе никак, понимаешь? Иначе мы не справимся. Нужно здесь только жизнь окончательно сделать невыносимой, чтобы там показалось лучше. А так вот эти манящие, блестящие Москва, Санкт-Петербург и прочие города-миллионники, они все, конечно, портят.
Со всеми своими минусами почему-то тут лучше, чем...
Нужно запускать программу, которая бы рассказывала о том, как отвратительна жизнь в крупных городах в Российской Федерации, что это всегда стресс, вот это вот капать на мозг, понимаешь, людям, чтобы они уезжали уже отсюда. Как это отрицательно сказывается на нашем здоровье.
Запятая, но на туристах сказывается это абсолютно никоим образом...
Не трогай.
Туристов эта область никак не затрагивает, поэтому приезжайте, пожалуйста, туристический сектор развиваем, а наших... Пытаемся переселить на Дальний Восток.
Я-то думал, что нас вернули на 100 лет назад, а оказывается, на 200 лет, пишет 235-й. Чего нам с... Еще квартиру, Юрий, ипотеку, не... Итого 3 сдавать в Москве, а там жить. Это джекпот предлагает. Ну, тоже
Юрий хорошо, не понимает, не услышал главного, что ждет мою семью, какое развитие, если туда перееду, а житье на подножном корме своим детям
я не
хочу.
А вы себе можете ответить на этот вопрос, что ждет вашу семью, если вы поедете туда? Если вам предоставляют возможность ткнуть пальцем в карту и сказать, вот здесь дайте мне клочок земли, вот этот 100 на 100 метров, а если с семьей то там хорошо, 500 на 500 метров, вот вам дают эту землю, а вы сами для себя можете решить, оно вам надо или нет.
Но они решают, не надо.
А если... А кто заинтересован? Дайте живого человека, который заинтересован в этой петрушке. А?
И расскажет Юрию, который не понимает, какие перспективы его там ждут. Расскажите, какие перспективы, что там можно делать
кто
с семьей.
Кто хочет? Ну, слушайте, кому это надо? Вот для кого это тогда? 7373-94. Вот для вас. Вы заинтересованы, вы хотите. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый в эфире. Да, вам вот этот гектар вам нужен. Да.
Вот смотрите, значит, работая здесь в Москве, я построил дом в Крыму. Вот завтра вот хочу пойти, у меня семья из 5 человек. То есть я буду подавать заявку на эту землю.
На гектар.
И буду тихо так же строиться, работая здесь, строиться там, построить 5 домов.
Где?
А что в этом плохого?
Это
просто
славно.
Положили, просто единственное, нету гарантии, что через 5 лет вот эту землю отдадут мне в собственность. Вот единственное, что пугает.
А можно уточнить, но это капиталовложение, которое должно в итоге окупиться. И вы рассчитываете на то, что это, да, будет окупаемо. Внимание, вопрос. Значит, вы верите в программу переселения граждан на Дальний Восток?
Я верю, но просто я не верю вот в то, что через 5 лет они отдадут вот эту собственность. А так, в принципе, если они дают деньги вот на строительство жилья, я также дом в Крыму строил, вы понимаете? Вот я работал здесь, а там у меня работали, и вот у меня дом готовый в Крыму, там живут квартиранты, а я сам живу здесь, в Москве, зарабатываю, детей
обучаю. А там кто будет жить на Дальнем Востоке?
Учился уже, вот преподает здесь в Москве, сейчас дочку обучаю. И поеду.
А можно вопрос? Ведь там они хотят, чтобы освоена земля была, чтобы не просто пустой дом стоял. Вы не готовы переезжать туда? Тогда кого пустите жить, если мало кто приедет?
Вы знаете, кого пустить, там тех же местных жителей пустить, не надо с них брать ни за аренду, ни за чего. Пускай развивают свое хозяйство и живут.
Есть, спасибо, принимается.
Но опять же, местные жители, а мы говорим об отдаленных районах, если или я что-то путаю.
Какой-то интересный все бизнес-план. Ну, то есть, это в любом случае капиталовложение.
Капиталовложение, если дают, почему бы не взять бесплатно, удаленно строить, заниматься, ну, как, ты наслаждаешься
это
жизнью, живешь.
Я поясню. Ты когда-нибудь строила дом или вот ремонт квартиры делала?
Да.
Да? Понимаешь, что это такое?
Да.
Догадываешься?
Но при этом, если человеку это нравится, есть люди такие. Ну, то есть, ты постоянно занимаешься чем-то.
Чудесно.
Допустим, ты на пенсии, у тебя семья, ты живешь в комфортных условиях, у тебя есть дополнительные какие-то небольшие деньги, но при этом тебе дают что-то. И ты этим занимаешься, руководишь. Это дело твоей жизни на протяжении там ближайших лет. Почему нет?
Это труд.
Ну и что?
Ты на одних билетах сколько потратишься для того, чтобы до туда добраться и посмотреть, дом твой вообще стоит или нет? Тебе фотки будешь требовать? Да. Все? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем еще вас. Вам это нужно, вам интересно. Да, здравствуйте.
Да, алло, здравствуйте. Если ты молодой, креативный человек, у которого есть руки, у которого есть голова, если ты устал от Мизулина, Милонова и Яровой, и ты готов начать все с нуля, нужно ехать в Америку.
Нет.
А я тут хотела сказать, а куда денутся Милонов с Яровой? Это же в России мы с вами останемся на Дальнем Востоке. А тут вон какой, видишь, исход. Не, не патриотично совсем, не будем это рассматривать совсем.
Дело абсолютно даже не в патриотизме, а в глупости подобных предложений. Если ты молодой, креативный, тебе надоели все вот эти...
Если руки и мозг есть.
Приезжай в Америку.
Володь, Андрей отвечает Юрию. Здоровый образ жизни, полезная пища и природа ждут его семью. Какие перспективы?
Правильно. Еще раз.
Здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни.
Полезная пища и природа. Полезная пища. Полезная? На огороде-то свое лучше, чем напичканное. Молоко из-под коровы.
Ну, хвоя, в принципе, она как
она лечит
источник
насморк.
Витамина. Ну, от цинги может спасти на какой-то... Это я полезной пищи. Я правда, товарищ,
нет,
вы имеете...
Нет, там, безусловно, полезнее. От своего огорода-то полезнее в 100 раз.
Да, там витамина С выше крыши. Вот этого всего. Витамин Д, понимаешь?
А это в таблетках.
Солнце слепит. Ты там получаешь, заряжаешься энергией. Хорошо же, правда?
Да.
Да, 7-3. Ты ж...
Мечтаешь о встрече с человеком.
Шишек кедровых надрал, наелся. 7-3-7-3-94-8. Слушаем.
Еловая каша, алло, опять же,
да,
варенье.
Очень, здравствуйте. Да.
Вы знаете, вот все это преодолимо, и все это хорошо, потому что уже тут, как говорится, многим, наверное, и стоило бы развивать свою страну. Но самое страшное, с чем они там столкнутся, это будет бандитизм. Это мало того, что поселиться и работать, надо еще себя как-то охранять. Вот это будет самое страшное.
Кто там лютует? Кто лютует? От кого оборону держать?
Ну как от кого? От своих же сограждан, потому что это действительно, вот отъедь, если вы отъедете чуть-чуть подальше от Москвы и там построите, имеете даже уже себе дом, потому что неизвестно, какой-нибудь, ну, в общем, короче говоря, это опасно.
Люди лихие вот там по-прежнему. С времен Ермака ничего не изменилось. Люди как были лихие, так и остались. Ну, как-то так, ну, по описанию нашей слушательницы. О, Владислав пишет, живу на Дальнем Востоке в Хабаровске. У нас уже в бюджет организации пошли разнарядки о выдаче этих гектаров, пишет Владислав. Класс! Наконец-то!
То есть должен получить?
Палочная система. Нет, вы должны раздать, сволочи. Ты работаешь в районной администрации. Вы, сволочи, должны сделать так, чтобы у вас взяли там 10 гектаров.
Потом заявить об успехе этой программы, а потом через 5 лет прийти к выводу, что большинство не освоено. Блеск. Как были, так и были.
Все, у нас на бумаге все получится, товарищи, на бумаге точно. Это была программа «Подъем», с вами ее провели Екатерина Родина.
Владимир Карпов, пока.